29. Ирвинг. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 6 февраля 1848 года. Было воскресенье, и лейтенант Джон Ирвинг выстоял две вахты подряд в темноте на морозе. Одну за своего друга Джорджа Ходжсона, который слег с симптомами дизентерии, в результате пропустив горячий ужин в офицерской столовой и получив взамен лишь маленький жесткий кусок соленой свинины и зараженную долгоносиком галету. Но теперь до следующего дежурства у него оставалось целых 8 блаженных часов. Он мог дотащиться до своей каюты, забраться в койку, немного нагреть заледенелое одеяло теплом собственного тела и проспать 8 часов кряду. Вместо этого Ирвинг сказал Роберту Томасу, старшему помощнику, заступавшему после него на пост вахтенного офицера, что собирается прогуляться и скоро вернется. Потом Ирвинг перелез через фальшборд и спустился по ледяному откосу на темный паковый лед. Он отправился на поиски леди Безмолвной. Ирвинг пережил потрясение пару недель назад, когда капитан Кразье, казалось, вознамерился отдать женщину на растерзание толпе, которая сплотилась в едином порыве после того, как матросы наслушались подстрекательских нашептываний помощника конопатчика Хикки, а иные принялись кричать, что эскимоска приносит несчастье, и надо либо ее убить, либо вышвырнуть вон с корабля. Когда Кразье стоял там, крепко держа за руку леди Безмолвную, а потом вытолкнул ее навстречу разгневанной толпе, как какой-нибудь римский император в свое время выталкивал христианина на арену со львами, лейтенант Ирвинг не знал толком, что делать. Как младший лейтенант он мог лишь стоять и смотреть на своего капитана, даже если это означало смерть Безмолвной. Как молодой мужчина, страстно увлекшийся единственной женщиной в радиусе 400 или 500 миль, Ирвинг хотел выступить вперед и спасти ее. Когда Кразье склонил на свою сторону большинство матросов тем доводом, что она единственная среди них, кто умеет охотиться на зверя и ловить рыбу во льдах, Ирвинг испустил тихий вздох облегчения. Но эскимоска окончательно покинула корабль на следующий день после того собрания и теперь возвращалась к часу ужина раз в 2-3 дня за галетами или редкими подарками в виде свечи, а потом снова исчезала в темных льдах, где она жила, чем занималась там, оставалось загадкой. Сегодня ночью было не очень темно. В небе метались яркие сполохи, и луна светила достаточно ярко, чтобы сераки отбрасывали чернильно-черные тени. На сей раз третий лейтенант Джон Ирвинг отправился на поиски Безмолвной, не по собственному почину. Только вчера капитан поговорил с ним наедине и предложил Ирвингу отыскать тайное убежище эскимоски на льду, коли такое возможно сделать, не подвергая себя излишней опасности. Я отнюдь не шутил, когда сказал людям, что, возможно, она обладает опытом, который позволит нам выжить во льдах. Тихо проговорил Кразье, и Ирвинг подался к нему ближе, чтобы лучше слышать. Но нам нельзя ждать. Мы должны выяснить, где и как она добывает свежее мясо, прежде чем окажемся на льду без запасов провианта. Доктор Гуцер говорит, что цинга поразит всех нас, если до лета мы не найдем источник свежей пищи. «Но если я не выслежу Безмолвную непосредственно за охотой», — прошептал Ирвинг, — «как я смогу выведать у нее секрет? Она же не моя». «Я полагаюсь на вашу находчивость, лейтенант Ирвинг». «Вот и все», — что сказал капитан Кразье в ответ. Сейчас впервые со времени разговора с капитаном Ирвингу представилась возможность проявить находчивость. В кожаной сумке через плечо Ирвинг нес несколько подарков на случай, если найдет Безмолвную и сумеет вступить с ней в общение. Там лежали галеты, гораздо более свежие, чем зараженная долгоносиком галета, которую он съел на ужин накануне. Они были завернуты в салфетку, но Ирвинг также прихватил очень красивый шелковый шейный платок, подаренный ему богатой лондонской любовницей незадолго до их неприятного расставания. И в него был завернут главный подарок – маленькая баночка персикового джема. Доктор Гуцер бережно хранил и скупо выдавал джем в качестве противоцинготного средства. Но лейтенант Ирвинг знал, что это угощение являлось одним из немногих, которым эскимоска проявляла интерес, когда брала еду у мистера Дигла. Ирвинг видел, как загорались темные глаза девушки, когда она получала намазанную джемом галету, В течение последних месяцев он дюжину раз соскабливал лакомство со своих собственных галет, чтобы собрать драгоценное количество джема, которое сейчас он нес в крохотном фарфоровом сутке, некогда принадлежавшем его матери. Ирвинг уже обошел корабль кругом, пересек ровный участок льда по левому борту и теперь углублялся в ледяной лес сираков и айсбергов, начинавшихся ярдах в 200 к югу. Он понимал, что сильно рискует стать очередной жертвой чудовищного существа, но оно уже 5 недель не появлялось даже в пределах видимости. С карнавальной ночи оно не убило ни одного члена экипажа. «И вдобавок ко всему, — подумал Ирвинг, — еще никто, кроме меня, не выходил на лед один, даже без фонаря, и не блуждал среди сираков. Он осторожно сознавал, что вооружен одним только пистолетом, лежащим глубоко в кармане шинели. Через 40 минут безуспешных поисков безмолвной в ледяном лесу, во мраке ветреной ночи, при 45-градусном морозе, Ирвинг уже почти принял решение проявить находчивость в какой-нибудь другой раз, предпочтительно через пару недель, когда солнце будет стоять над южным горизонтом дольше, чем несколько минут каждый день. А потом он увидел свет. Жутковатое зрелище. Целый снежный сугроб в ледяной балке между несколькими сираками, словно излучал из своих недр золотистое сияние, как если бы под ним горел волшебный огонь. Или ведьмин огонь. Ирвинг осторожно подошел ближе, останавливаясь перед тенью каждого сирака, чтобы убедиться, что это именно тень, а не очередная узкая расселена во льду. Ветер тихо свистел, проносясь между зазубренными верхушками сираков и ледяных башен. Фиолетовый свет сполохов метался повсюду вокруг. Сугроб имел форму, приданную ему либо ветром, либо руками безмолвной, низкого купола с достаточно тонкими стенками, чтобы сквозь них проникал мерцающий желтый свет. Ирвинг спустился в маленькую ледяную балку, на самом деле представлявшую собой просто углубление между двумя плитами пакового льда, вытолкнутыми наверх давлением и приобретшим округлость очертания благодаря лежащему на них слою снега, и приблизился к маленькому черному отверстию, казавшемуся слишком низким для снежного купола в высоком сугробе, наметанном у края провала. Плечи Ирвинга едва проходили по ширине во входное отверстие, если оно действительно таковым являлось. Прежде чем заползти внутрь, он на миг задался вопросом, не стоит ли вытащить пистолет и взвести курок. «Не особо дружественный жест приветствия», — подумал он. Вдобавок он живо представил нож, пыряющий в лицо. Ирвинг с трудом протиснулся в отверстие. На протяжении первых 3 футов узкий туннель уходил вниз, а следующие 8-9 футов поднимался. Высунув из него голову на свет, Ирвинг прищурился, поморгал, огляделся по сторонам, и у него отвалилась челюсть. В первую очередь ему бросилось в глаза, что леди безмолвная лежит под своими меховыми одеяниями голая, а лежала она на помосте, высеченном из прессованного снега, футах в 4 от лейтенанта Ирвинга и почти 3 футами выше. Ее обнаженные груди были на виду. Он видел маленький каменный талисман в форме белого медведя, висевший на шнурке между грудями, но она не пыталась прикрыться, пристально глядя на него немигающим взглядом. Девушка не была напугана. Очевидно, она услышала шаги незваного гостя задолго до того, как он начал протискиваться во входное отверстие снежного купола. В руке она сжимала короткий, но очень острый нож, который он впервые увидел в канатном ящике. «Прошу прощения, мисс», — пробормотал Ирвинг. Он не знал, что делать дальше. Правила приличия требовали, чтобы он, пять из задом, выполз прочь из будуара дамы. Сколько бы нелепо и неуклюже телодвижение не пришлось бы произвести для этого, но он напомнил себе, что находится здесь по важному делу. От внимания Ирвинга не ускользнуло то обстоятельство, что сейчас, когда он зажат в узком тоннеле, безмолвная запросто может перерезать ему горло, и он не в состоянии оказать ей сколько-либо серьезное сопротивление. Ирвинг выполз из лаза полностью, затащил следом за собой кожаную сумку и поднялся на колени, а потом на ноги, поскольку пол снежного дома был заглублен относительно уровня снега и льда снаружи. Ирвинг мог встать во весь рост в центре купола, и над головой у него еще оставалось несколько дюймов. Он осознал, что снежный дом снаружи, казавшийся всего лишь светящимся сугробом, на самом деле сложен из вытесанных блоков спрессованного снега, в высшей степени хитроумно установленных с наклоном внутрь.